Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Пинхас, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу Пинхас? Давайте начнем с разбора самого названия недельной главы, поскольку мы уже понимаем, что название недельной главы является определяющим для всего содержания недельной главы. Другими словами, само название является ключом к пониманию всего содержания недельной главы и того, что Всевышний хочет нам сказать. И если мы увидим и поймем вот эту связь между содержанием нашей недельной главы и ее названием, то тогда мы поймем и то самое важное, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Пинхас. При этом еще очень важно отметить, что если руководствоваться духовным календарем Торы, то сейчас мы вошли в такой период времени, который мудрецы Торы называют временем между теснин. Это время между постами 4 месяца и 5 месяца. Или по-другому, время от искушения для испытания нас идолопоклонством, суть которого в конечном итоге в противлении Слову Всевышнего, как сказал об этом пророк Шмуэль, до отказа входить в обетованную землю, которая по сути является свидетельством отсутствия плодов Духа на пути духовного роста, вышедших из Мицраима, из тесноты Египта. Другими словами, именно сейчас мы проходим то самое узкое место на нашем пути нашего духовного роста от Песах до праздника Труб, когда должно быть отсечено от нашего сердца все, что мешает раскрыться в нас той новой природе Сына Всевышнего, которую мы в себе записали в наши полшекеля в этом году, в канун первого Нисана, и которая должна быть нашим свидетельством в праздник Труб, когда мы уже предстанем перед Всевышним в день Его суда. После поста 5 месяца, а точнее, начиная с 15 ава, начинается уже время утешения. Время утешения для народа Всевышнего. И для нас это время утешения Иешуа Амашеха, который, по сути, и будет у нас тем свидетельством, с которым мы предстанем пред Всевышним в день суда. О сути этого утешения пишет апостол Павел во втором послании Коринфян, 1 глава, 5 стих. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Амашеха, умножается Амашеахом и утешение наше. В чем суть страданий Амашеаха в нас? Если говорить по-большому, то именно в том, когда мы умираем для себя ради Него. Почему именно с 15 ава начинается время утешения? Вопрос. Дело в том, что именно 15 ава заканчивается время приготовления дров для жертвенника Всевышнего. Поскольку после этого дня дрова, которые будут заготавливаться для жертвенника, будут уже червивыми. А такие дрова нельзя возжигать на жертвеннике, поскольку они оскверняют жертвенник Всевышнего. А суть этих дров, как вы понимаете, это наши души, наполненные познанием Амашеха, который мы посвящаем на служение Всевышнему. Другими словами, все основные преобразования в нашей душе должны произойти до 15 ава, а потом уже начнется время утешения, когда Всевышний, глядя на те испытания, которые мы прошли, он будет наполнять вот этим утешением, то есть новой природой нашей души, чтобы мы могли уже предстать перед Всевышним. И даже если мы где-то чем-то не достигли, то через раскаяние и молитву перед Всевышним, Всевышний будет это делать. По сути, именно так и выглядит этот узкий путь, о котором говорит Иешуа своим ученикам. В Матфея, 7 глава, с 13 стиха, Иешуа говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, мы остановились на том, что название недельной главы является ключом к пониманию содержания всей недельной главы. Если мы увидим и поймем суть этого ключа, то мы через это поймем, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через недельную главу Пинхас. Давайте коротко посмотрим на содержание нашей недельной главы, чтобы потом, когда мы будем говорить о духовной сути имени Пинхас, мы уже начали понимать, что же Всевышний хочет нам сказать сегодня. Итак, недельная глава начинается с того, что Всевышний заключает с Пинхасом, сыном Элиазара, сыном Аарона Когана, завет шалома и вечного священства. О причине этого решения мы поговорим чуть позже, но сразу можно сказать, что это и есть конечная цель учеников Иешуа Машиаха, как написано в книге Откровений и в первой главе, и в пятой главе, где сказано о том, что именно Иешуа Машиах делает нас царственным священством нашему Небесному Отцу. Я прочитаю 1 глава 4 стиха. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иешуа Машиаха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Всевышнему и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Всевышний с Пинхасом заключает завет шалома и вечного священства. И когда мы смотрим на то, что делает Иешуа Машиах в нашей жизни по воле Всевышнего, то, по сути, мы видим ту же самую конечную цель – завет шалома и священства. Поэтому я и говорю, что это и есть. То есть вот этот завет шалома и священства и есть конечная цель для каждого из нас, как учеников Иешуа Машиах. Далее идет повеление Всевышнего враждовать с Мидьяном и поражать их. Это 25 глава Бамидбар, 16 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, говоря, враждуйте с Мидьянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мидьянского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фигора». Учитывая то, что Хазва названа сестрой мидьянцев, то есть речь идет о духовном обществе, а Хазва означает лживая, а имя ее отца Цур – скала. А Цур с иврита – скала, заступник, и этим именем Тора также называет и истинного Иешуа Машиаха. Но, судя по имени дочери этого отца, князя Мидьянского по имени Цур, можно сказать, что это ложная скала. И, по сути, мы видим, что здесь Тора нас предупреждает об образе другого Иисуса, о котором уже апостол Павел нам говорит во втором послании Фессалоникийцев, который сядет в храме Бога, выдавая себя за Бога, который возмечтает отменить Тору, праздничные времена Всевышнего. И вот здесь мы видим, что Тора уже предупреждает нас, что это ложная скала, и дочь, сестра мидьянцев, лживая, это как раз плоды этого отца, который, по сути, отец лжи. Поэтому, если говорить о заповеди Всевышнего враждовать против Мидьяна и поражать его, то можно понять, что здесь речь идет о нашей вражде к вавилонской блуднице, младенцев которой, суть эти ложные учения, их нужно разбить о камень, о краеугольный камень, то есть об истинного Машиаха, из которого течет Тора Всевышнего как духовную пищу и духовную питье для народа Всевышнего, и которого Всевышний положил в основание своего храма, истинного храма, на котором устрояется весь храм Всевышнего. И вот эта вражда, о которой говорит наша недельная глава, по сути, в послании Ефесянам апостол Павел пишет о ней как о нашей брани против властей, против мироправителей, против тьмы века сего, против духа злобы поднебесных. Потому что именно эти силы побуждает народ к блудодеянию и идолопоклонству. В послании Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха написано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы можно было вам стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Именно эти духи злобы поднебесной вводят в заблуждение тех, кто отказался от любви истины Всевышнего, то есть от любви к его Торе, которую Всевышний дал для научения своего народа. И именно это заблуждение приводит народ Всевышнего к поклонению Баальпеору, суть которого апостол Павел очень точно описал в послании филиппийцам, 3 глава, прочитаю с 17 стиха. На разборе Торы мы как раз говорили об этом тексте. Говорили, что это как нельзя лучше раскрывает суть поклонения Баальпеору. Написано, Павел говорит: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». А какой образ мы имеем в них? Образ истинного Амашеха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Амашеха, стойки казни Амашеха». То есть многие, о которых Павел говорил, теперь даже со слезами говорит, поступают как враги Амашеха. Их конец – погибель. Их Бог – чрево, слава их – в сраме. И вот это слово «срам» на греческом – «аисхуна» – стыд, позор, бесславие, постыдное поведение. Их слава в постыдном поведении, они мыслят о земном. Помните, когда Иешуа начал рассказывать о том, что его ждет, через что ему нужно будет проходить, апостол Петр к нему подходит и говорит: «Да не будет этого с тобой, господин». А Иешуа говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Вот здесь мы видим, что мыслить о земном, мыслить о человеческом, следствием чего является их постыдное поведение, это как раз и есть суть поклонения Баальпеору. И Всевышний говорит, что против этого всего надо противостать. И апостол Павел говорит, что для этого надо подражать образу Амашеха, который мы видим в апостоле Павле и в других учениках Иешуа Амашеха. И дальше, после этого повеления Всевышнего враждовать с Мидьяном, которые вместе с Биламом были главной причиной поражения сынов Израиля за поклонение Баальпеору, Всевышний дает повеление Моше и Элиазару, сыну Аарона, произвести исчисление сынов Израиля, которое, по сути, является последним исчислением в пустыне и определяет именно тех, кто получит наследственный удел уже в обетованной земле. То есть 40 лет странствования позади, и сейчас уже идет исчисление тех, которые войдут в обетованную землю и получат наследие эту землю. Книга Бамидбар, 26 глава, 1-2 стих написано: «После сего поражения, когда умерло 24 тысячи сынов Израиля за поклонение Баальпеору, сказал привечный Моше Элиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». Таким образом, если говорить о том, что все события в Торе описаны в наставлении нам, достигшим последних веков, то можно сказать, что испытание сынов Израиля Баальпеором – это будет последнее испытание народа Всевышнего перед вторым приходом Иешуа Машеха в этот мир. Собственно, наше поколение как раз и является живым свидетелем того, как это испытание пришло в этот мир, и мы сейчас как раз, да все люди, живущие в этом мире, сейчас как раз проходят через него. И именно от того, как мы пройдем через это искушение, посылаемое нам для испытания, будет зависеть, войдем ли мы в исчисление тех, кто будет записан в книгу жизни для наследования будущего мира, как написано в книге Откровения, 20 глава, 15 стих: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Именно об этом говорит нам Тора, завершая исчисление сынов Израиля в Моавитских степях. Это 26 глава, 63 стих и дальше. Написано: «Вот исчисленные Моше и Элиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моше и Аароном, священникам, которые исчисляли сынов Израиля в пустыне Синайской. Ибо Привечный сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифонина, и Егошева, сына Навина, Бен-Нуна. И когда мы изучали недельную главу Шлах, которая как раз и говорит нам о грехе разведчиков, то мы там увидели, что Халев получает эту возможность войти в обетованную землю именно за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Привечному. Это 24 стих, 14 глава книги Бамидбар, там написано: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». И вот этот иной дух, который совершенно повинуется Всевышнему, это и есть суть дух Амашеха, сына Всевышнего, живущий в человеке. И именно этот дух является свидетельством того, что человек записан в книгу жизни Всевышнего и может наследовать будущий мир. Совершенно повиновался мне суть иного духа, духа Амашеха. Дальше в нашей недельной главе говорится о дочерях Салпада. Дочери Салпада являются потомками сына Иосифа Минаши. Они пришли к Маше просить себе наследство в обетованной земле. Дело в том, что в доме их отца отец умер, а сыновей нет, а дочери все еще незамужние. И поскольку земля распределяется между сынами Израиля, то они не могут получить себе наследство в обетованной земле, и тогда имя отца пропадет из состава сынов Израиля. Это очень важный эпизод в Торе, который говорит о том, что Всевышний специально не раскрыл Моше этот закон Торы, потому что Моше не знает, как поступить. Дочери приходят, говорят: вот ты сказал, что наследство по именам дома отцов, сыновьям, а в нашем доме отца только дочери. И Моше не знает, что ответить, и он идет ко Всевышнему спрашивать. Но в этом во всем глубокий смысл. Дело в том, что этот закон имеет силу именно тогда, когда дочери сами приходят просить себе это наследие. То есть дочери Салпада, они как бы раскрыли еще один закон Торы. Если бы они этого не сделали, то этого закона бы и не было в Торе. И это очень важный момент, потому что дочери Салпада являются потомками Иосифа от языческой жены, но через Минаше, сына Иосифа. Помните, когда Иосиф привел своих сыновей к Якову? Яков спустился в Египет к Иосифу. И Иосиф приводит своих сыновей, Минаше и Ефраима, Минаше первенец. И Яков их благословляет и говорит: вот эти вот Ефраим и Минаше, правую руку он кладет на Ефраима, выделяя его первенство, хотя он и второй сын. И говорит: вот эти твои сыновья, они будут считаться моими наравне с Рувимом и Шимоном. То есть реально Яков принимает их как своих сыновей. А это значит, что они наследство получают в обетованной земле наравне с сыновьями Якова, которых он родил от своих жен. Хотя это дети, которые родил Иосиф от языческой жены. А дальше там Яков говорит: а вот дети, которые родятся у этих твоих сыновей Ефраима и Минаше, они получат наследие под именами Ефраима и Минаше. Это очень яркий образ в Торе, который указывает на то, каким образом наследство в обетованной земле будут получать уверовавшие из язычников. Потому что Ефраим и Минаше – это образ общины уверовавших из язычников, которую Всевышний создает в первом веке через учение апостола Павла, которые все наставлены были в Торе и шли путем Привечного. Все были иудеями, несмотря на то, что они уверовавшие из язычников. И вот Яков говорит, все их потомки будут получать наследство под именем, то есть под сущностью вот этих твоих сыновей Ефраима и Минаше, которые теперь считаются сыновьями самого Якова. И вот народ входит в обетованную землю, дочери Салпада, причем, обратите внимание, пять дочерей, А когда мы смотрим притчу Иешуа о 10 девах, мы видим, что там 5 мудрых, 5 немудрых. И по сути, вот эти 5 мудрые, это как раз и есть дочери Салпада, которые приходят и говорят: мы тоже хотим иметь наследственный удел среди братьев наших. И Всевышний в 6 стихе и дальше, 27 глава книги Бамидбар, говорит Моше: правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их. Вот так вот Тора нам еще через один образ показывает, каким образом уверовавший из язычников получит наследие в обетованной земле. Дальше в нашей недельной главе идет речь о том, что Моше должен передать руководство общиной сынов Израиля Егоша бен Нуну. И это тоже очень важный образ в понимании всего пути народа Всевышнего через пустыню. Дело в том, что весь путь через пустыню, а именно 41 переход до стоянки в Шитим, где сейчас народ стоит, и вот эта перепись, исчисление происходит, до этой стоянки народ вел Моше. И только последний переход, переход от Шитим до реки Иордан, и дальше уже переход через реку Иордан, и ввод в обетованную землю, это уже народ ведет Егоша бен Нун. В книге Егоша бен Нуна, 3 главе, мы как раз об этом читаем, 1 стих, написано: «И встал Егоша рано поутру, и двинулись они от Шитима, от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его». Вот следующая недельная глава, сдвоенная недельная глава, Матот Масей, мы там будем изучать все переходы сынов Израиля. Если мы внимательно их посчитаем, то там мы найдем только 41 переход, а вот 42-й переход, последний, это уже переход, который ведет Егоша бен Нун от Шитима к Иордану. А переход к реке Иордан и сам переход через Иордан – это как раз и есть суть второго прихода Иешуа Машиаха и установления тысячелетнего царства Всевышнего в этом мире. И о сути вот этого последнего перехода и входа в обетованную землю, если говорить духовно, говорит нам автор послания евреев в 9 главе 15 стих, написано: «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Я бы сказал «в Вечном Завете», потому что заповеди на скрижалях, они неизменны. Если в Первом Завете они были на каменных скрижалях написаны, то теперь они должны быть записаны на плотяных скрижалях наших сердец. Поэтому Иешуа Машиах является ходатаем вот этого Нового Завета, когда эти заповеди записываются на наших скрижалях плотяных сердца. А его смерть как раз для искупления от преступлений, которые мы сделали на нашем пути познания этого завета, чтобы в конечном итоге нам получить вот это вечное наследие. Таким образом, получается, что путь через всю пустыню, путь взращивания у нас природы Машеха, 41 переход ведет нас Маше. А искупление от грехов, сделанных на этом пути, для того, чтобы мы могли войти и наследовать обетованную землю, это уже Иешуа Машех, так Всевышний усмотрел. Поэтому Агнец заклан еще был до создания этого мира. И через все это мы видим важность Моше и учение, которое Всевышний дает через Моше, для всех, которые стали на этот путь, путь привечного. Потому что практически весь путь через пустыню, весь путь взращивания у нас природы Машеха ведет нас Моше. А в Евангелии от Иоанна, 5 главе, Иешуа как раз обо всем этом говорит так, 45 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Вот здесь мы видим все. Мы видим, что весь путь, которым ведет Моше народ, это путь взращивания Амашеха в сердцах, в душах народа Всевышнего. А вот вводить нас в обетованную землю будет уже Иешуа Машех. Именно поэтому Тора нам говорит о том, что вводить сынов Израиля будет Егошева, как образ Иешуа Машеха, который искупит наши грехи, которые мы сделали против Вечного Завета, искупит, как говорит пророк Ишаягу, 53 глава, грехи тех, которые познали его и дали ему себе место. И в 22 стихе, 27 глава, мы как раз и читаем о том, что Моше сделал так, как повелел ему Привечный. Взял Егошева, поставил его пред Элиазаром священником и пред всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Привечный через Моше. И заканчивается наша недельная глава повелением Всевышнего о том, чтобы народ Всевышнего приносил в жертву Всевышнему хлеб лица его в назначенные им времена. 28 глава книги Бамидбар, 1 и 2 стих написано. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». То есть, на первый взгляд, кажется, очень странный текст. Как можно взять у Всевышнего хлеб, который ему принадлежит, и принести ему в жертву? И это должно быть приятным благоуханием. Мы говорим, что хлеб лица Всевышнего – это и есть Амашех, учение, которое Всевышний дал для своего народа. И вот когда это учение, этот хлеб, мы вкушаем и от него возрастаем, то это происходит через нашу победу или наше умирание для себя ради этого хлеба. И когда в результате вместо нашего «я» начинает там жить природа истинного Амашеха Иешуа, то это и есть суть вот этой жертвы, которая является приятным благоуханием для Всевышнего. Об этом апостол Петр пишет в первом послании, во второй главе, со второго стиха. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ привечный. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеху». Вот это и есть то, о чем говорит Всевышний. «Приношение мое в жертву мне, в приятное благоухание мне, чтобы приносимо было мне в свое время». О каком своем времени говорит Всевышний? 28 и 29 глава, которая говорит нам о всех приношениях, как раз и указывают вот эти времена Всевышнего, которые Он назначил, когда мы должны представать пред Всевышним с хлебом лица Его. И первое, с чего начинается, это ежедневная жертва всесожжения, которая приносится утром и вечером. Далее идут субботние приношения, то, чем мы занимаемся сегодня, и приношения в Рош Ходеш каждого месяца. И заканчивается недельная глава повелением приносить хлеб лица Всевышнего в празднике Привечного. И складывая все это вместе, мы начинаем видеть суть процесса духовного взращивания в сынах Израиля новой природы, природы Сына Всевышнего. И суть этого процесса начинается с каждодневного нашего труда, по вниканию в себя и в Тору, утром и вечером, праздников обновления в каждый шаббат и в Рош Ходеш, когда мы уже освещаемся через те хлеба, которые мы приносим к нему. И еще времена нашего свидетельства о пройденном пути от праздника Песах до праздника Суккот, когда мы предстаем перед Всевышним с результатами того пройденного пути, который является свидетельством, нашим свидетельством познания Амашеха Иешуа. И разбирая особенность вот этих жертв, которые мы должны приносить Всевышнему в празднике, мы на этой неделе, когда разбирали эту недельную главу, мы говорили о том, что все приношения, которые здесь перечислены, отличаются от тех, которые были даны в книге Вайкра, именно тем, что теперь вместе с этими приношениями, вместе с приношением хлебным, вместе с приношением животных, вместе с возлиянием елея, еще нужно возлияние вина на принесенные жертвы. И если елей является премудростью Всевышнего, которая течет из двух маслин, как золото, и от которого от этого елея горит семисвечник, минора, полнота духа Машиаха в нас, то возлияние вина, оно как раз говорит о том, что вместе с этой премудростью мы должны уже приносить и плоды духа. Плоды духа, как свидетельство познанного о Машиаха. Как Павел пишет, плод же духа – любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это как раз и есть суть возлияния вина, когда мы приносим жертву всесожжения, назначенные Всевышним времена. Если это у нас есть и умножается, для Всевышнего это свидетельство, что мы идем в правильном направлении. Да и для нас тоже. А самое важное, что именно вот это возлияние вина, как свидетельство новой природы, если мы посмотрим на грех разведчиков, которые отказались входить в обетованную землю, то мы видим, что это произошло именно потому, что когда они вошли в обетованную землю, осмотрели ее, как они пошли, так и пришли. То есть их природа ни капельки не обновилась. То есть они не обрели внутрь себя естество обетованной земли, суть имени Всевышнего. Через это и пришел этот отказ входить в обетованную землю. И там же мы читаем, что после того, как Всевышний выносит приговор народу в пустыне, следующая глава, 15 глава книги Бамидбар, она как раз и говорит о том, что Всевышний повелевает теперь народу, когда войдут в обетованную землю, обязательно с этими жертвами приносить и возлияние вина. То есть Всевышний связывает пребывание в обетованной земле именно с плодами духа, то есть с этим возлиянием вином. Если есть плоды духа, то значит человек действительно достоин находиться в обетованной земле, потому что речь идет об одном и том же. Ну вот теперь после того, как мы посмотрели на все содержание нашей недельной главы, пришло время нам получить вот этот ключ к пониманию того, что же Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу под названием Пинхас. Какое все это отношение имеет к названию, к Пинхасу? Казалось бы, Пинхас – это только начало нашей недельной главы, да еще и, по сути, заканчивает историю, которая была в предыдущей главе, а дальше как бы совсем другие темы раскрываются. Но мы уже научены тому, что название действительно включает в себя все содержание недельной главы, и если мы видим, как это все взаимосвязано, то через это мы и начинаем понимать, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу именно сегодня. Поэтому давайте теперь посмотрим на начало нашей недельной главы. Но читать будем на иврите, потому что в синодальном переводе мы ответ не увидим. А вот если мы этот текст разберем на иврите, тогда здесь же мы и увидим вот этот ключ. Понимание к нам придет того, какое отношение название недельной главы Пинхас имеет к всему содержанию нашей недельной главы. Буду читать 25 глава книга Бамидбар с 10 стиха. Написано «Вайдабер Адонай эль Маше эмор». И говорил Адонай Маше, говоря «Пинхас бен Элазар бен Аарон Акоген Аашив Хамати». Пинхас, сын Элазара, сын Аарона Когена, Аашив Хамати. Аашив от глагола шув – возвращать, поворачивать, обращаться. Хамати – это глагол кина, ревность, зависть, раздражение, негодование, ярость. То есть Пинхас, сын Элазара, сын Аарона Когена, возвратил ярость мою, хамати, притяжательное местоимение ти, мы аль, бней Израиль, против сыновей Израиля. Бекано эт кинати бето хам. Вот это ключ здесь. Бекано эт кинати бето хам. Значит, кина – ревность. Перевести следует так. Бекано эт кинати бето хам, возревновав ревностью моей среди них. Возревновав эт кинати ревностью моей. Бетухам, среди них. Как там было в синодальном написано? Сейчас я посмотрю. Вот это как раз и есть ключ. То самое важное, что нам надо сегодня увидеть. Значит, в синодальном переводе написано «возревновав по мне среди них». Понимаете, «возревновав по мне» не отображает той духовной силы, которая проявилась в Пинхасе. Тора нам говорит «возревновав ревностью моею среди них». То есть в Пинхасе была ревность Всевышнего. И дальше написано «вэлё килити», «килити» от глагола «калах» – «совершать, заканчиваться, исчезать, погибать, разрушаться». То есть «вэлё килити» – «и не исчезли, не погибли». «Бней Израиль, бэ кинати» – «сыны Израиля в ревности моей». Ну, прочитаю теперь все вместе, просто в переводе, чтобы вы увидели. Вот этот ключ. Ключ к пониманию всего остального содержания нашей недельной главы. Как название нашей недельной главы Пинхас относится ко всему, что идет дальше. «Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона Когана, возвратил ярость мою против сынов Израиля, возревновав ревностью моею среди них, и не исчезли, не погибли сыны Израиля в ревности моей». Другими словами, главным определяющим фактором того, что Пинхас получает завет шалома и священства, а вначале мы говорили, что это напрямую относится и к нам в Йешуа Машехе, потому что он делает нас царственным священством. Так вот, в случае с Пинхасом, вот то, что он получает завет шалома и священства, является именно то, что в нем проявилось бекано эт кинати, то есть ревность самого Всевышнего. Ну, два момента. Первое, в чем суть самой ревности Всевышнего? А второй момент, откуда она могла взяться в самом Пинхасе? И прежде чем мы сейчас дадим определение ревности Всевышнего, думаю, самое время сказать о сути самого имени Пинхас. Дело в том, что слово Пинхас, имя Пинхас, происходит от слова Пима, это по стронгу 6371, и означает жир, тук. Это как раз тот жир и тук, который возжигается перед Всевышним при принесении жертв Всевышнему и является для него приятным благоуханием. Ну вот, а теперь давайте попробуем дать определение сути ревности самого Всевышнего. Ее сегодня очень хорошо сформулировал брат Гатис, благодарение Всевышнему. Я записал себе это определение и хочу его сейчас процитировать. Значит, ревность Всевышнего – это его ответная реакция на разорванные связи уз Завета. То есть весь народ в Завете со Всевышним. И когда народ разрывает эти узы Завета, это так же, как ревность мужа. Если жена приступает к узы брачного союза, то ревность мужа, ее удержать нельзя, мы в притчах Соломона об этом читаем. Никакой выкуп не поможет. Так вот, если задуматься над тем, откуда в Пинхасе вот эта ревность Всевышнего, то, по моему разумению, ответ очевиден. От Машиаха, живущего в сердце Пинхаса. В синодальном 68-й псалом, в Тегилиме 69-й, царь Давид в пророческом духе описывает страдания Машиаха. И с 7 стиха здесь написано: «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя, привечный всесильный сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, всесильный Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность, кина, по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Вот здесь, в этом псалме, царь Давид описывает страдания Машеха за свой народ. И когда мы читаем Писание Нового Завета, то здесь мы видим, как это проявляется в жизни самого Йешуа Машеха, в его первый приход. В 2 главе Евангелия от Иоанна, 13 стих и дальше, написано: Приближался Песах Иудейский. Иешуа пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И это вот как раз написано в этом пророческом псалме, в Тегилиме 69, в Синодальном 68 псалом. Если двигаться дальше, то мы видим, что такая же ревность Всевышнего была и в самом царе Давиде. 119 в Тегилиме, 118 в Синодальном, 139 стих. Царь Давид говорит: «Ревность, кина, снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Вот эта ревность Всевышнего, живущая в нас, о Машиахе Иешуа, и есть ключ к пониманию того, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу Пинхас. Смотрите, все заповеди Всевышнего и война с Медианом, и дерзновение пяти мудрых дочерей Салпада о том, чтобы им получить наследство среди сынов Израиля, и верность народа Маше, и вера народа в искупительную жертву Иешуа Машиаха, суть принятия Йегоша бен Нуна как своего руководителя, которого Маше рукополагает, и наши свидетельства, с которыми мы будем представать перед Всевышним во времена свидетельства, которое сам Всевышний назначил, при этом учитывая вот это время между теснин, которое относится к ученикам Иешуа, которые идут этим тесным путем, которое в конечном итоге определит те плоды Духа, с которыми мы в праздник труп предстанем перед Всевышним, если во всем этом нами будет двигать ревность Всевышнего, живущего в нас по Машиахе Иешуа, то именно это будет основанием для Всевышнего заключить с нами завет шалома и священства, как это было с Пинхасом. И в заключение я прочитаю еще начало нашей недельной главы с 10 стиха по 12 стих. 10 и 11 мы уже посмотрели на иврите пословно, что говорит Тора. А сейчас мы еще посмотрим, что же говорит в конечном итоге 12 стих. Ибо именно там раскрывается вот эта причина, по которой Всевышний и заключает с Пинхасом вот этот брит шалом. Причина, которая искупает сынов Израиля. Очень важный момент. Значит, еще раз, 25 глава книги Бамидбар, с 10 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря: Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона Когена, возвратил ярость мою против сынов Израиля». То есть она вышла, а он ее возвратил чем? «Возревновав ревностью моею среди них. И не исчезли, и не погибли сыны Израиля в ревности моей, именно потому, что ревность самого Всевышнего проявилась в Пинхасе и возвратила ревность Всевышнего, которая уже вышла». И вот 12 стих. В Синодальном написано: «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, брити шалом, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по всесильном своем и заступил сынов Израиля». Вот на иврите вот этот конец 12 стиха, который говорит о причине того, почему Всевышний заключает этот брити шалом, завет мира с Пинхасом, он звучит так: «Ашер кине ле элогав» — за то, что ревностью элогим, «ваехапер аль бней Израиль», «ваехапер» — глагол «капар», покрывать, осмаливать, искупать, умилостивлять, примирять, очищать, заглаживать. «За то, что ревностью Элохим покрыл, искупил, очистил, загладил, примирил Альбней Израиль над сынами Израиля». Вот это и есть истинная причина, по которой Всевышний заключает с Пинхасом вот этот завет Брити Шалом. Он покрыл или загладил, или примирил Всевышнего с сынами Израиля благодаря тому, что в нем проявилась вот эта ревность Всевышнего. И здесь очень много для нас. Каждый, в котором раскрывается вот эта ревность Всевышнего, он может быть этим покрытием для тех сынов Израиля, которые идут этим путем, но в них еще не созрела эта ревность. Но мы должны понимать, что этим путем прошел наш Иешуа Машиах. Он своей ревностью по Всевышнему отдал свою жизнь добровольно за нас, искупив, покрыв все наши грехи. И все это было сделано для нас именно для того, чтобы мы имели вот это время благоприятное, лето Господне благоприятное, на котором, пройдя этим узким путем, мы смогли очистить свое сердце от всего, что не угодно Всевышнему, и наполниться познанием о Машиахе Иешуа. Другими словами, в каждом поколении такие Пинхасы ревностью Всевышнего в них покрывают сынов Израиля, чтобы им не погибнуть от ревности Всевышнего, но возрасти в полноту возраста Амашех. Ашер кине леэлогав, ваяхапер альбне Израиль. За то, что ревностью Элогим покрыл сынов Израиля. Амин.